Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Свекровь и теща.
Я хочу еще одно письмо из почты с сайта «Радио Свобода» привести. На сей раз пишет нам женщина-свекровь. Она пишет, что сама научилась у свекрови многому, и теперь, когда мои сыновья стали взрослыми и обзавелись женами и детьми, я твердо знаю, что всегда буду для них главным человеком. И дальше вот такая цитата, на которую я обратила внимание. «Мои невестки приходили в дом мужа, то есть в мой дом, и я ставила им только одно условие. Если молодая жена после семейного конфликта побежит к маме, назад я ее не приму». Действовала безотказно. Все конфликты решались без истерик. Вот эта фраза «назад я ее не приму», она меня очень насторожила. Настораживает ли она вас, Константин? И можно ли это письмо на самом деле связать со звонком слушательницы?
Со звонком Михаила. Конечно, да. Да. Только настораживает, но не удивляет, потому что ситуация классическая. То есть я первый, остальные по росту. Ну и другие аналоги этой же самой личностной позиции. Все-таки это вопрос не хронологический, не гендерный. Это вопрос уровня общей культуры, воспитанности, ответственности. Вот если человек, будь то свекровь, теща или, значит, все эти вот невестки, зяти, губошлюпики, они способны жить, способны понять теорему, что нужно разрешить другому быть другим. Тогда отношения выстраиваются как-то легче, лучше. Если же это идет в сторону строительства такого, семья ведь аналогична государству, в сторону строительства деспотичного образования, деспотичной организации, тогда, ну, вопрос, кто сильнее. То есть понятие толерантности очень важное. Но вот про конфликтологию вообще написаны десятки, сотни тысяч книг. Включите телевизор, и вы увидите блеск и нищету психологических построений на тему конфликтов, которые затрагивают человеческие страсти, в частности, желание быть руководителем всего на свете. На что часто сбиваются и теща, и свекровь. Ну, наивный довольно вывод, она довод приводя, что вот мы старше, поэтому. Ну, это очень слабый аргумент.
Личное дело. Свекровь и теща. Программу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 23 апреля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Отношения свекрови с невесткой и тещи с зятем давно стали притчей во языцах. И, конечно, неспроста в народе ходит столько анекдотов на эту тему. Верно выстроить отношения с матерью своей половины способен далеко не каждый, даже очень тонкий, умный и образованный человек. Об этом сегодняшняя программа, и я представляю гостей студии. Это психологи Екатерина Кадиева и Константин Сурнов. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сложности во взаимоотношениях одного из супругов с матерью второго супруга на самом деле проблема не надуманная, а реально существующая. И одно из ее объяснений очень простое. Два человека приходят в брак из разных семей, с разными укладами, с разными ценностными ориентирами. И если этих двоих между собой связывает чувство, ну, хочется верить, что это чувство называется любовь, и в силу этого чувства эти двое готовы на многое закрыть глаза, то вот эта самая любовь отнюдь не связывает ни одного из них с матерью другого. И мне хотелось бы начать программу с того, чтобы определить позиции моих собеседников, в чем, собственно, каждый из вас видит корень проблемы, которую мы сегодня будем обсуждать. Пожалуйста, Константин.
Корень проблемы может быть, по крайней мере, один из важных корней, состоит в том, что если информация о каком-нибудь человеке складывается в папку с надписью «любовь», то любая информация об этом человеке увеличивает объем папки «озаглавленной любовь». А если та же самая информация о том же самом человеке складывается в папку «озаглавленную ненависть», то те же самые события информации увеличивают объем папки «ненависть». И очень большая и важная разница между свекровью и тещей. Структура психологической ситуации тут важнее даже, может быть, чем образованность или индивидуальный сценарий семейный, потому что женщина, которая становится становится свекровью, для нее ее сын довольно важный символ ее собственной значимости, могущества в мире. Причем ортодоксальный психоаналитик конкретно сказал бы, что символ вполне фаллический. И она делиться этим ни с кем не склонна. То есть она аналогично непримиримой оппозиции по отношению к своей будущей невестке. А вот теща все-таки легче с ней выстроить отношения, потому что она воспринимает в этой же самой психоаналитической, ортодоксальной логике рассуждения свою, значит, дочку, становящуюся женой, как некую молодую конкурентку, с которой ей при помощи зятя в идеале хотелось бы, так сказать, как-то побороться, так, чтобы было признано, ну, хотя бы, так сказать, символически обозначено, что дочка всего лишь слабый раствор маменькиных, значит, добродетельств и совершенств. И в этом смысле выстроить отношения с тёщей принципиально легче. Хотя, конечно, одновременно действует 84 тысячи причин, не только этим.
Спасибо, Константин. Екатерина, вам слово.
Я, безусловно, согласна с тем, что сказал Константин, но мне бы хотелось посмотреть на эту проблему с другой стороны. То есть я системный семейный терапевт, и поэтому я рассматриваю отношения в семье это как вот некоторую систему, которая, каждый член которой взаимодействует с другим. И таким образом образуется, ну, как бы вот некоторая структура, которую мы называем семья. Да? Дело в том, что мне кажется очень важно то, что мы живем в мире, который очень быстро меняется. Меняется именно психологически. То есть понятно, что в начале прошлого века основной единицей была большая патриархальная семья, когда дети жили вместе с родителями, вообще как бы вот такая большая расширенная семья жила вместе, там были определенные роли, определенные отношения, и как-то это было понятно, как простраивать, не возникало вопросов, как себя вести, когда там невестка, скажем, приходила в дом к свекрови, да, там, или, например, дочку отдавали в дом мужа, да. В наше время все совершенно по-другому, то есть каждая семья хочет жить отдельно, самостоятельно, и, в общем, это разумно, да, в том как бы меняющемся мире, который есть сейчас, то есть это действительно могут быть люди из разных социальных слоев, разных культур, разных религий. Действительно разумно молодым строить жизнь самим по себе, как-то, ну вот, ориентируясь на собственные ценности, которые они создают в процессе брака. Но это также чревато многими проблемами, потому что это западная модель. На Западе она как бы отработана давно, и все понятно. Дети уходят из родительской семьи там, в 18 лет, где-то там в 19, в 20 обычно с окончанием школы и поступлением в какое-то учебное заведение. И у них есть опыт жизни отдельно от родителей. Они отдельные единицы. Они, как мы это называем, сепарировались от родительской семьи. И поэтому, когда такой ребенок вступает в брак, это не воспринимается родителями как то, что ребенка уводят из семьи. Когда ребенок уходит в брак сразу из родительской семьи, как зачастую бывает в нашей стране, то очень часто в этих отношениях присутствует вот отношение как бы старшего поколения и младшего, присутствует тема увода ребенка из семьи, да, то есть как бы молодая жена считает, что она должна увести сына у матери, а мама считает, что как бы у нее вот пришла какая-то там молодая, как бы не оперившаяся, уводит ее мальчика, которого она растила. То же самое, на мой взгляд, происходит с девочками, да, то есть там росла дочка, часто это единственный ребенок в нашей и пришел какой-то вообще там длинноволосый непонятный и увел нашу девочку из дома. Вот. Мне кажется, что эта ситуация создает сразу очень много конкуренции в этих отношениях, которая, в общем, действительно не идет совершенно на пользу, потому что действительно, наверное, потом вся информация складывается в папочку враг, то есть потому что сразу это, ну, как-то брак, он увел ребенка, да. И с этой точки зрения для меня как раз вот нет большой разницы в отношении там тещи и свекрови, потому что, на мой взгляд, это один и тот же механизм.
Спасибо, Екатерина. И у нас уже слушатели на линии нас ждут. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Алексей.
Добрый день, Алексей.
У меня двойной опыт. Первый брак неудачный. Я не могу сказать, что это полностью теща виновата. Там и моя вина была, ну, губошлёп, можно сказать, ребенок, хотя было 25 лет уже почти что. Но внешне проявление у тещи было так, вроде бы все корректно. Ну, она врачом работала в поликлинике, и семья такая воспитанная довольно-таки, но только внешняя, внутренняя теплоты никакой абсолютно не было, а именно какое-то давление, противостояние. Не могу сказать точно, как это проанализировать с психологической точки зрения. Ну и в результате ее действий, не знаю, что она там подсказывал моей жене. Жена сделала выкидыш в 8 месяцев, потому что она знала, когда можно родить ребенка, а жена моя не захотела, оказывается, иметь. Но она ей помогла это сделать на вполне законных основаниях. Родила в 8 месяцев, а это, считай, труп рождается. Ну, а второй брак у меня уже в возрасте 40 лет женился. Возможно, опыт какой-то есть, возможно, что-то другое или семейное что-то было, но очень хорошие отношения. Единственное, что...
Алексей, простите, я перебью. Хорошие отношения с женой или и с тещей тоже?
И с тещей тоже. Mm-hmm. Именно mm-hmm. с Надеждой Сергеевной, с моей любимой тещей. Она сейчас и живет в Таллине, к сожалению, далековато от меня на свидание ездить. Ну, поздравляла ее 8 марта с днем рождения у нее, в день женщины.
Понятно, Алексей, простите, перебью, много звонков у нас.
Да-да.
Константин Сурнов что... хотел бы прокомментировать ваш звонок, я передаю ему микрофон.
Спасибо. Вот желание жить любовной жизнью своей дочки, оно очень такое навязчивое желание, и каждой женщине, которая становится, значит, тещей, надо с этим работать и как-то справляться. И желание управлять жизнью в семье дочери тоже иногда приводит к таким драмам. Особенно если мужчина в семью приходит, как Алексей сказал, трогательно красивый, из губошлепов, то есть не может противопоставить зрелую взрослую позицию. Поэтому теща, хорошо бы, чтобы она знала свое место. Но если теща сильная, вот как говорят аналитики, сильная мать превращается в сильную тещу, то это, ну, таким неопытным людям, губошлёпам, трудно сделать. И надо иметь в виду, что с тещей можно разъехаться, чтобы... это простейший способ сделать так, чтобы она знала свое место, но надо иметь в виду, что есть еще одна теща у каждого, значит, мужа, это теща внутри его жены. Интериоризированный образ мамы. И вообще образ такой старухи-людоедки архетипический. Это одна из ипостасей психологических тещи, а есть еще другая. Это кокетливая, желающая, втайне надеющаяся, что зять будет ее любить. И эту возможность нужно ей давать. Вот Алексей это делал с помощью открыток на празднике.
Спасибо, Константин. Слово слушателю. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Ой, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Понимаете, я вот слушал внимательно весь разговор, и вот у меня невестка сама, не я ее выбирал, а, естественно, мой сын. Вот уже 20 лет живем душа в душу. Она лучше всякой родственницы. И причем она сразу приняла такой, как вам сказать, разговор. В чужой монастырь со своей уставы не идут.
Спасибо, поняли то, что вы хотели сказать. Очень приятно нам слышать такие слова. Екатерина, пожалуйста.
Ну, я понимаю, что эта ситуация, про которую рассказал вот слушатель, он, к сожалению, не представился, наверное, очень приятно для родителей. И, в общем, действительно, если за этим высказыванием невестки стоит только вежливость, так сказать, и какие-то вот такие формы, то это очень разумно. Но реально, мне кажется, что когда зрелый человек вступает в семейную жизнь, то все-таки, наверное, хочется как-то скорее иметь отношения скорее с мужем, чем с его родителем. Они как бы все-таки должны быть главнее, чем хорошие отношения с родителями, да? Вот. Но, к сожалению, это очень частая история, которая действительно трактуется как очень хорошие отношения. Это когда при вступлении в брак оба супруга выбирают не вторую половину себе, а новых родителей. То есть, как бы, если не складываются отношения с мамой, но это многие девочки знают, особенно молодые, хороший способ уйти из семьи – это найти быстро мужа, уйти в семью мужа там и как бы простраивать отношения там, найти другую маму, другого папу и как-то жить с ними. Вот. Частое продолжение таких историй – это когда потом эта пара таки распадается, и, скажем, невестка остается жить в семье свекрови, да, и тоже как бы с точки зрения общественного мнения эта свекровь, ну, как бы очень хорошая, как бы... Это хорошая свекровь, да, и это хорошая невестка. Но на самом деле мне кажется, что все-таки это скорее история про какие-то немножко незрелые отношения, чем про по-настоящему какие-то крепкие, хорошие, потому что мне кажется, что все-таки важнее сохранить брак, а не хорошие отношения со свекровью.
Спасибо, Екатерина. Константин.
Только маленькую добавку, что вот когда свекровь называют мамой или тещу, это неспроста. Насколько я понимаю, по-английски теща – это мать в законе.
Угу.
Вот, это очень многозначительное название, показывающее некоторую суть, которую нужно учитывать.
Спасибо, Константин. На волнах Радио Свободы программа «Личное дело». О конфликтных отношениях свекрови с невесткой и тещи с зятем и причинах этих конфликтов сегодня говорят психологи Екатерина Кадиева и Константин Сурнов. И снова слово слушателю. Здравствуйте, вы в эфире.
Михаил, Москва, здравствуйте.
Да, слушаем вас, Михаил.
Я хочу вам напомнить слова Марты из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен», когда она просит Бога, чтобы он уступил Мюнхгаузену в их споре, да? Она говорит, ты старше и мудрее, уступи. Мне кажется, что вот отношения тещи и зятя, или свекрови и невестки, все-таки определяются в большей степени со стороны старших. Они старше, мудрее, опытнее. Опыт моих родителей. Моя бабушка, теща моего отца, после первой ссоры моей мамы с моим папой, когда мама взяла чемодан и поехала домой к маме, не пустила ее. Сказала, у тебя своя семья, ты в ней и живи. И отношения моего отца с моей бабушкой до самой ее смерти, она умирала 7 лет после инсульта, парализованная, были великолепными. Даже после этого. И он ее называл по имени-отчеству. Спасибо.
Спасибо, Михаил. И прежде чем передать Константину Сурнову микрофон, я хочу еще одно письмо из почты с сайта «Радио Свобода» привести. На сей раз пишет нам женщина-свекровь. Она пишет, что сама научилась у свекрови многому, и теперь, когда мои сыновья стали взрослыми и обзавелись женами и детьми, я твердо знаю, что всегда буду для них главным человеком. И дальше вот такая цитата, на которую я обратила внимание. «Мои невестки приходили в дом мужа, то есть в мой дом, и я ставила им только одно условие. Если молодая жена после семейного конфликта побежит к маме, назад я ее не приму». Действовала безотказно. Все конфликты решались без истерик. Вот эта фраза «назад я ее не приму», она меня очень насторожила. Настораживает ли она вас, Константин? И можно ли это письмо на самом деле связать со звонком слушательницы?
Со звонком Михаила. Конечно, да. Здесь только настораживает, но не удивляет, потому что ситуация классическая. То есть я первый, остальные по росту. Ну и другие аналоги этой же самой личностной позиции. Все-таки это вопрос не хронологический, не гендерный. Это вопрос уровня общей культуры, воспитанности, ответственности. Вот если человек, будь то свекровь, теща или, значит, все эти вот невестки, зяти, губошлюпики, они способны жить, способны понять теорему, что нужно разрешить другому быть другим. Тогда отношения выстраиваются как-то легче, лучше. Если же это идет в сторону строительства такого, семья ведь аналогична государству, в сторону строительства деспотичного образования, деспотичной организации, тогда, ну, вопрос, кто сильнее. То есть понятие толерантности очень важное. Но вот про конфликтологию вообще написано десятки, сотни тысяч книг. Включите телевизор, и вы увидите блеск и нищету психологических построений на тему конфликтов, которые затрагивают человеческие страсти, в частности, желание быть руководителем всего на свете. На что часто сбиваются и тёща, и свекровь. Ну, наивный довольно вывод, она довод приводя, что вот мы старше поэтому. Ну, это очень слабый аргумент, на самом деле.
Екатерина, вы согласны?
Вы знаете, я бы вот как раз тут скорее не совсем. То есть, с моей точки зрения, та ситуация, про которую говорил Михаил, и то письмо, которое прочли вы, это две совершенно разные ситуации при некоторой сходности формы, да? То есть, в случае, когда, я поняла так, это была тёща, да, Михаила, она сказала, что «оставайся здесь». Или это мать сказала?
Я так поняла, что это мама.
Ну, мама сказала. Ну, кто-то из старших, да, сказал как бы невестке, что она должна остаться. Мне кажется, это был призыв к тому, чтобы она несла ответственность за свое решение, чтобы она вела себя как взрослый человек, а не как маленькая девочка, которая пошла к маме, вернулась от мамы. И мне кажется, что это действительно очень мудрая позиция, потому что... Она не навязывает своих решений, эта женщина, но она предлагает нести ответственность за то решение, и она помогает нести ответственность за то решение, которое приняли молодые. И очень важно, мне кажется, в словах Михаила было то, что он называл, все-таки, наверное, это теща была, потому что он ее называл по имени-отчеству.
Да, он называл имя
отчество. Это была теща, да?
Права.
Вот, он ее называл по имени отчеству. То есть он ее уважал, но она не была ему второй мамой. То есть у них были границы, были рамки отношений, они были очень корректными, очень четко простроенными. Вот, во второй же ситуации действительно это история про то, что старшая женщина хочет оставаться главной в доме, она воспринимает семью своего сына как продолжение своей семьи, и она совершенно не собирается делиться своим этим первым местом, действительно, как бы ставя себя первой, а всех остальных по росту, да.
Спасибо, Екатерина. И Константин, скажите, а вообще вот конфликтная искра между тёщей и зятем, она всегда результат какого-то предыдущего семейного сценария, как называют психологи? Насколько серьезно то, как выстраиваются эти отношения, зависит от того, как эти отношения были выстроены в родительской семье?
Думаю, что, конечно, не всегда. Тем более, что если это не мезальянс, то сценарии и у жены, и у мужа, ну, не одинаковые, но конгруентные, так сказать, они знали. Вот здесь, мне кажется, важнее все-таки вот личное качество, и толерантность, и воспитанность. Кто сердится, тот не прав. И вот эта базовая установка внутри психологической структуры ситуации. То есть сможет ли свекровь и теща вот как-то совладать, вести под усы те импульсы, которые подсказывает сама позиция, что вот у меня отнимают сына, со мной конкурирует дочь и так далее, и так далее. Но, конечно, поскольку одновременно действуют все 84 тысячи причин, и сценарий семейный имеет значение и играет роль. То есть то, как мама готовила борщ, ну, чаще, конечно, поводом, чем причиной является супружеских каких-то сцен, но, в общем, это немаловажно. То, как она относилась к порядку вещей. Вообще, из всех искусств внутри семейной жизни важнейшим является умение ставить вещи на свои места. Причем под этими вещами следует понимать и персонажей действия этого.
Спасибо, Константин. Слово слушателю. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Игорь Владимирович из Климовска.
Слушаю
вас. Вы знаете, мне представляется, что все-таки материальная основа подоплека вот в браке, она лежит... Ну, проходит главным лейтмотивом в отношении и невестка, вернее, так скажем, жена, свекровь и муж, теща. Если, скажем, у жены положение материальное и, ко всему прочему, скажем, у нее есть образование более высокое, чем у мужа, в том случае, значит, все-таки отношение к мужу, конечно, будет дискредитационное. Если же, скажем, все наоборот, то в этом случае возникает, ну, скажем, конфликт в отношении свекровь, то есть, вернее, в отношении тещи и жены, то есть, вернее, свекрови и тещи. Вот. Мне кажется, все-таки здесь материальная основа.
Спасибо, Игорь Владимирович. Константин Сурнов, пожалуйста.
Игорь Владимирович говорит как марксист. То есть марксизм – это ведь экономический психоанализ. И там, ну, так сказать, золотое правило гласит – у кого золото, тот и прав. Действительно, мы знаем много случаев, когда гораздо более молодой человек, будь то мужчина или женщина, гораздо менее, так сказать, там, опытный. Ну, если на нем семья экономически, то его голос, конечно, становится более увесистым. Недавно при мне тут спорили, что вот бывает так, что все деньги в дом приносит мужчина, а главное все равно женщина. Может быть. Но согласились спорящие, что уж если все деньги в дом приносит женщина, то мужчина вряд ли в этой семье будет когда-нибудь главным. И если молодая семья сидит на ладони у тёщи или у свекрови, конечно, ставить вещи на свои места труднее, но делать это все равно придется. Иначе она проживет вашу собственную любовную жизнь вместо вас.
Спасибо, Константин. Екатерина, насколько, с вашей точки зрения, материальная составляющая
играет? Мне кажется, что, конечно, она играет роль, но все-таки, ну, как сказать, только роль, то есть не главную и не ведущую, потому что реально, ну, как бы, ну, действительно очень много семей, где муж зарабатывает очень много, при этом, как бы, дома он не имеет ни власти, и, как бы, теща считает, что все равно этого мало, то есть, как бы, если есть такой, в принципе, настрой, то, как бы, нет такой суммы денег, которая бы как-то примирила бы тещу с этим зятем. И вообще он хоть что-то, ну, будет делать. Не так, что она никогда не сможет ему простить. То есть, конечно, действительно, если молодые, вот как вот сказал Константин, зависит полностью от старшего поколения. Действительно, это патовая ситуация, потому что действительно они как бы берут все у них с ладони. Но если это самостоятельная семья, то, мне кажется, не очень даже важно, кто как бы приносит больше денег, потому что это важно только если в семье есть борьба за власть, если есть игра в то, кто главный, да? Если это партнерские отношения, есть изначальный сценарий, что в семью несут каждый то, что может, то это не становится большой как бы проблемой.
Но, между прочим, вы не обратили внимания, что наш слушатель говорил еще о разнице в образовании. Он говорил не только...
Ну, можно же дальше, да, там образование, деньги, я не знаю, знакомство. То есть, ну, очень много таких статусных вещей, и каждый может нести что-то разное.
Я думаю, здесь скорее более важно то, что психологи называют личная сила, чем просто знание книжек.
Мы продолжим программу «Личное дело» и разговор о том, с какими проблемами сталкивается один из супругов при общении с матерью своей половины. В беседе участвуют московские психологи Константин Сурнов и Екатерина Кадиева. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Свекровь и теща.
Мне просто кажется, что каждая семья выбирает сама, как она живет. Например, вот когда я проходила практику в Стэнфорде, это Калифорния, Америка, где, в общем, все семьи как бы сепарированы, дети живут отдельно, то в некоторый момент наш преподаватель предложил такой эксперимент, ну, не эксперимент, вот как вот с Никулиным, да, он предложил всем показать фотографии своей семьи. Когда это были западные семьи, европейские семьи, то есть семьи, ну, живущие в западной культуре, скажем так, туда это была фотография маленькой семьи, мама, папа, дети. Если это были китайцы, индусы, какие-то восточные люди, то это была большая семья с племянниками, с тетями, с дядями, то есть, которые вот, ну, это был род, да, как бы. То есть, я хочу сказать, что действительно могут у людей же быть совершенно разные представления о счастье, о том, как должна выглядеть эта семья. То есть, может быть, кому-то уютнее, хорошо, удобнее, ну, лучше, да, жить действительно вот в такой большой семье. Это их выбор. Если они там счастливы, то, ну, как бы, и зачем что-то менять?
Если они там действительно все счастливы,
да,
то, конечно.
Да, это вот эта проблема, о которой вы говорите. Действительно, сейчас наша страна и, в общем, многие другие страны, конечно, движутся в сторону вот того, что все-таки образ семьи – это вот родители с детьми, живущие отдельно, и вот старшее поколение тоже как-то живущее отдельно. Вот, если это так, то тогда действительно, мне кажется, никакое общество не решит этой проблемы. Это то, что должна решать молодая семья сама. Мне кажется, всегда можно найти способы, как жить самим, если этого хочется, да, как там заработать денег, то есть, ну, все-таки это не такая неразрешимая проблема в наше время. Вот. А если все-таки молодая семья живет с родителями, то мне кажется, они должны честно сказать себе, почему им это выгодно, на каком уровне, да? То ли они так спокойны за своих детей, потому что бабушка кормит их супом, то ли они не уверены в том, что если они отцелятся от них, они смогут сохранить свой брак. То есть это надо как бы честно сказать самому себе, почему ты не хочешь уезжать от родителей, да? И еще мне кажется, мы все время забываем еще одну сторону. Мы нигде не говорим о старшем поколении. То есть никто не думает об их удобстве и об их выгоде.
Личное дело. Свекровь и теща. Программу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 23 апреля 2004 года.
Мы продолжаем программу «Личное дело», в которой сегодня пытаемся разобраться, отчего в одних семьях отношения между невесткой и свекровью, тещей и зятем складываются бесконфликтно, а в других становятся театром боевых действий. Гости студии – психологи Екатерина Кадиева и Константин Сурнов. Ведет программу Татьяна Ткачук. На сей раз мы провели не совсем обычный опрос на улицах Москвы. Сначала женщины разных возрастов отвечали на вопрос, какой свекровью или тещей вы считаете себя лично. Вот какие ответы мы услышали.
Я считаю, что я хорошая теща. Я стараюсь, чтобы в семье был лад. Ценно то, что семья должна друг друга уступать, защищать обе стороны.
Мне кажется, что я смогла учесть свой собственный опыт и опыт моей семьи. И стараюсь не допускать в жизни тех ошибок, с которыми сама столкнулась в начале семейной жизни. Надеюсь, моя невестка не считает меня плохой свекровью.
Я считаю, что я хорошая свекровь, потому что я не вмешиваюсь в отношения молодых и во многом их стараюсь поддерживать.
Я вообще хорошая свекровь.
Я думаю, что да.
Ну, я не лезу в их жизнь, сами разбираются, и плохого ничего про зять не говорю.
Вообще, я считаю, что я хорошая теща, я стараюсь не лезть в молодых, стараюсь им помогать с детьми и стараюсь сглаживать все конфликты.
Ну, определенно, я хорошая свекровь, я помогаю невестке по хозяйству, помогаю сидеть с детьми.
И потом мы спросили более молодых людей, довольны ли они своей тещей или своей свекровью.
Я считаю, что мне очень повезло со свекровью. У меня сложились очень добрые, теплые, дружественные отношения. А моя свекровь никогда не лезет в наши конфликты или спорные ситуации с моим супругом.
Теща мне повезло, потому как совершенно лояльный человек, который не вмешивается в наши конфликты. Хорошая хозяйка, очень добрый и ласковый человек.
Свекровь у меня замечательная, она старается мне во всем помогать, никогда меня не критикует и относится как к своей дочери.
Ну, вообще, свекровь у меня совершенно обычный человек. Мы редко общаемся, потому что не живем вместе, поэтому, наверное, конфликтов практически не возникает.
У меня лично очень сложные проблемы со свекровью. Мы не можем с ней никак найти общий язык, потому что она постоянно придирается ко мне, дергает по пустякам.
Моя свекровь обычный человек. Мы редко с ней видимся, и поэтому практически не ссоримся. Даже если когда ссоримся, мы стараемся найти компромисс.
Моя свекровь очень властная женщина. У нее сложный характер. Иногда с ней бывает очень тяжело.
Ну вот, задумывая построить опрос именно так, из двух частей, я предвидела несовпадение ответов, хотя, честно говоря, я думала, что оно будет более ярким, это несовпадение, потому что, в общем, себя мы все склонны слегка идеализировать. И прежде чем я попрошу Константина прокомментировать то, что мы услышали, мы примем звонки. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Ивановна из Санкт-Петербурга.
Слушаем вас.
Я женщина 63 лет. 40 с лишним лет сама была невесткой, свекровь. Мы за всю жизнь врешь друг другу не сказали. Моя мама с нами 40 с лишним лет прожила. У них с мужем строились отношения нормальные. Дочка одна, а зятя вот было уже два. Первый ее развод я пережила точно так же, как бы, наверное, и свой бы пережила. Я хочу сказать другое, что психологически для молодых, наверное, характерен какой-то максимализм, и это тоже является очень важной причиной конфликтных ситуаций, потому что у женщины вот такое вот, как только у меня появлялся зять, хоть первый, хоть второй, я на второй же день к нему чувствовала такую же вот привязанность и нежность, и хотелось о нем заботиться, как о своем собственном ребенке. Но не получилось у них с первым браком. Ни я тут влияние оказывала. Сейчас у меня зять, который мамой, кстати, не зовет, зовет по имени-отчеству. Но если я даже вот, приходя к ним в дом, помогаю что-то, готовлю, или они у нас, и раскладываю по тарелкам, вы знаете, я невольно ловлю себя на мысли, что самое лучшее, самое вкусное, я стараюсь даже не внуку положить, а зятю, потому что, ну, как бы, это вот, ну, место сына. И чувствую, что он такой же заботой и мне, и моему мужу отвечает, и вот такой лад складывается. И, вы знаете, меня очень удивляет, что многочисленные анекдоты все о тещах, что они такие всегда плохие, что всегда такое негативное, даже негативнее, чем о свекрови. А в принципе, мне кажется, нужно покладистее быть и больше любить семейственность, вот эту соблюдать, и родным людям больше заботиться о себе. Вот мне кажется, вот психологически вот это укрепляло бы все наши семьи.
Спасибо, Людмила Ивановна. А помните, был такой однажды случай, когда Юрий Никулин на многолюдной площади в микрофон объявил, что каждому, у кого в данный момент есть с собой фотография тещи, он с радостью выложит приличную сумму денег. И оказалось, что выигравшего не нашлось в тот день. Константин, вот я думаю, что если представить себе, что в объявлении прозвучал бы текст ровно наоборот, победительницы бы тоже не нашлось. той тёщи, у которой в бумажнике была бы фотография зятя. А вообще, вот с вашей точки зрения, должно ли человечество так уж стремиться к такой степени гармонии в семейных отношениях, чтобы тёщи с зятем буквально обожали друг друга? Вот Людмила Ивановна говорит, что с первого дня, как только дочь приводила мужа, она его тут же начинала любить как родного сына. Это нормально?
Голоса вообще у них у всех ангельские. Верно, ангельский быть должен голосок. Но здесь в откровениях тёщ, свекрови, невесток важнее все-таки не слова, а звучание голоса. Вот эти смешки в конце фразы – это же способ справиться с тревогой. То есть они говорят, как учительницы. «Здравствуйте, дети! Сегодня я буду учить вас готовить борщ». А такие вот умные, добрые, справедливые – но это все только слова. А вот смешок в конце или вот эта железность учительская, она показывает какую-то суть, которую мы не хотим, и они не хотят осознавать, а мы-то как раз хотим, психологи. И получается, снаружи высокие-высокие отношения. Включите телевизор, зайдите в семью, и увидите, что все несчастливые семьи несчастливы по-своему, а счастливых семей не бывает. Конечно, у тёщи, там парадного портрета зятя, вряд ли нашлось бы на площади, если бы Юрий Владимирович, сделал.
Константин, боюсь, что не парадного тоже.
Нет, Татьяна. Вот вы знаете, я думаю, что, скажем, вместе с детьми, вместе с внуками, вообще главное в жизни – это внуки, как известно, а дети. Вот, если там фотография, где зять был бы изображен вместе с детьми, я думаю, что у некоторых наиболее продвинутых, умных, толерантных, действительно высоких по уровню общей культуры, вот женщин, которые стали тёщами, были бы, и зятя всё-таки легче любить, чем невесту. Я думаю, что тут выигрыш был бы возможен.
Спасибо, Константин. И снова слово слушателю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я ждала ваш разговор и услышала правильный тезис у Константина. «Разрешить другому вы другим». Это, по-моему, ключевая фраза. Но вот в силу психологических ролей, которые уже складываются в этих половинах, одна сторона, она молодая, она еще не может дать право другому в силу этой неопытности и молодости, а другая сторона, она уже не хочет в силу неразумности, по-моему, и неразвитости, и эгоизма уже и никогда не сможет. Так вот вопрос такой, можно ли по каким-то характерным чертам будущего мужа спрогнозировать, как сложатся отношения между невесткой и свекровью. То есть вопрос еще так можно сформулировать. Правильно ли свекрови воспитывать своих сыновей, чтобы были они будущими мужьями? По-моему, вот все в этом кроется. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за звонок. Екатерина, кстати, вот прочла такой факт, что в Кембриджском университете социальный психолог Терри Аптер установил, что более сложные отношения все же складываются не между тещей и зятем, а между свекровью и невесткой, хотя вы в начале программы сказали, что вы принципиально в различии не видите. Вот к тому, о чем говорила сейчас наша слушательница, я бы хотела свой вопрос добавить. С вашей точки зрения, каким образом раз за разом случается одна и та же метаморфоза из замечательных и сумасшедших от любви к своим сыновьям матерей получаются отвратительные свекрови, фактически домашние деспоты?
Смешной вопрос. Не смешной, сейчас скажу. То есть мне не кажется, что здесь есть противоречие. То есть понятно, что если мама растит своего мальчика как своего мужчину, да, то есть если она... Ну, то, о чем говорил Константин, да, что она видит его своим, как бы, мужским, условно говоря, продолжением, да, она видит в нем того мужчину, который, вот, ну, может быть, часть ее, может быть, туда проецируются какие-то ее фантазии о том, что, может быть, такой был бы мужчина ее жизни, да, и потом отдать этого мальчика, которого она растила для себя, конечно, совершенно невозможно. То есть, ну как? Как это? Она же это делала для себя. Мне кажется, что вот эта безумная материнская любовь, о которой столько говорят, она не хороша именно тем, что она безумная. То есть в этом нет видения будущего ребенка, потому что когда мама растит так вот, мальчика так, как вот мы сейчас говорили, она же не думает совсем о том, что ему потом надо прожить свою жизнь, он должен состояться как личность. И в какой-то момент она же должна вот сразу иметь в своей голове мысль о том, что в некоторый момент она его должна будет отпустить. И как бы и в этом как бы ее родительское достижение, да, то, что она ему дала жить своей жизнью. То есть это же, этой мысли нет почти ни у кого. То есть, если вот поговорить действительно там в детской песочнице с мамами мальчиков, этой мысли нет почти ни у кого.
Спасибо, Екатерина. Константин, а вот есть еще такая теория, что идеальная свекровь может получиться только из счастливой, любящей и любимой женщины. То есть женщина, живущая своей собственной полноценной жизнью. Потому что в противном случае как раз происходит то, о чем сейчас говорила Екатерина. То есть всю свою личную жизнь, весь свой внутренний мир она сосредотачивает целиком на сыне, его новой семье и ну, естественно, и давит таким образом. Согласны вы с этим или нет?
Согласен. То есть злость, накопленную где-то в других местах, на других этапах своей жизни, она вымещает на тех людях, на объектах, на которых это легче. Ну, так, знаете, и дурной учитель тоже, так сказать, мучает маленьких детей, и дурной дрессировщик животных. То есть это вопрос, опять-таки, того, насколько человек высок. И если женщине, которая становится свекровью или тещей, удается совершить вот это, отпустить, дать жить свою жизнь своим детям и их избранникам, то это настоящий подвиг. То есть это героический поступок с элементом жертвенности, который не просто дается. А вот вымещать-то зло, что ж, это проще.
Спасибо, Константин. Екатерина, пожалуйста.
Я немножечко не согласна с формулировкой, что это злость. Скорее, не злость, а какая-то несостоятельность.
Пустота, может быть,
пустота, еще. Несостоятельность. То есть, если как бы человек, вот женщина добилась многого в своей жизни, да, в профессиональной, в личной, еще как-то, и действительно легче отдать ребенка, потому что это одно из многих в ее жизни. Если это единственное, это отдать невозможно.
Спасибо, Екатерина. Слушателю слово. Здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, представляюсь. Я москвич, мне 68 лет. Значит, выслушивая, я прошел через все это, о чем люди рассказывают в своих вот историях. Но самое главное, на мой взгляд, что я не услышал, это свойственно, по-видимому, только, ну, скорее всего, наверное, нашей стране. Потому что люди не должны так жить, зять, тещи в одной квартире и все вместе. Вот. Ведь ни у кого не возник вопрос, а почему мы так живем? Потому что мы живем еще внутри, мы архаичны. И, значит, скорее всего, первобытны, где-то общинные по натуре. Ведь в цивилизованных странах дети не живут с родителями, взрослые. И как только становятся достаточно самостоятельные, даже не взрослые, они живут отдельно, таких не возникает вопросов. По-видимому, надо было думать о том, не как тещу называть там по имени, отчеству или еще что-то такое. Как построить свою жизнь в этой стране, чтобы быть самостоятельными. И тогда мы не будем мешать друг
спасибо,
другу.
Спасибо, поняли то, о чем вы хотите.
Нас одолевают сегодня.
Дело в том, что, ну, к сожалению, мы в рамках этой программы не можем расселить все семьи, которые хотели бы жить отдельно. Да? Я приведу просто цитату из одного из писем с сайта. Других решений нет. Разделиться минимум 3000 километров и минимум 5 границами, и отношения станут замечательными. Эта идея, в принципе, содержится почти во всех письмах, которые мы получили. Но если в этом мы помочь ни одной семье не в состоянии, то поговорить о том, что можно сделать, живя под одной крышей, может быть, нам удастся. Екатерина, пожалуйста.
Вот вы знаете, я немножечко все-таки не согласна с начальной посылкой про то, что все должны жить отдельно. Мне просто кажется, что каждая семья выбирает сама, как она живет. Например, вот когда я проходила практику в Стэнфорде, это Калифорния, Америка, где, в общем, все семьи как бы сепарированы, дети живут отдельно, то в некоторый момент наш преподаватель предложил такой эксперимент, ну, не эксперимент, вот как вот с Никулиным, да, он предложил всем показать фотографии своей семьи. Когда это были западные семьи, европейские семьи, то есть семьи, ну, живущие в западной культуре, скажем так, туда это была фотография маленькой семьи, мама, папа, дети. Если это были китайцы, индусы, какие-то восточные люди, то это была большая семья с племянниками, с тетями, с дядями, то есть которая вот, ну, это был род, да, как бы. То есть я хочу сказать, что действительно могут у людей же быть совершенно разные представления о счастье, о том, как должна выглядеть эта семья. То есть, может быть, кому-то уют нехорошо, удобнее, ну, лучше, да, жить действительно вот в такой большой семье. Это их выбор. Если они там счастливы, то, ну, как бы, и зачем что-то менять?
Если они же там действительно все счастливы, да, то, конечно.
Да, 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 да. Это проблема, о которой вы говорите. Действительно, сейчас наша страна и, в общем, многие другие страны, конечно, движутся в сторону вот того, что все-таки образ семьи – это вот родители с детьми, живущие отдельно, и вот старшее поколение тоже как-то живущее отдельно. Вот. Если это так, то тогда действительно, мне кажется, никакое общество не решит этой проблемы. Это то, что должна решать молодая семья сама. Мне кажется, всегда можно найти способы, как жить самим, если этого хочется, да, как там заработать денег. То есть, ну, все-таки это не такая неразрешимая проблема в наше время. Вот. А если все-таки молодая семья живет с родителями, то мне кажется, они должны честно сказать себе, почему им это выгодно, на каком уровне, да. То ли они так спокойны за своих детей, потому что бабушка кормит их супом, то ли они не уверены в том, что если они отцелятся от них, они смогут сохранить свой брак. То есть это надо как бы честно сказать самому себе, почему ты не хочешь уезжать от родителей, да? И еще, мне кажется, мы все время забываем еще одну сторону. Мы нигде не говорим о старшем поколении. То есть никто не думает об их удобстве и об их выгоде. Мы считаем, что они не хотят отпускать детей, что они такие там контролирующие, авторитарные. Между тем, они же тоже терпят очень много неудобств. Когда пожилые люди со своими привычками, со своими бытовыми стереотипами должны принимать свою семью, человека с другими бытовыми привычками, пускать вторую хозяйку на кухню, да, потом появляются дети, которые плачут по ночам, мешают спать старым людям. То есть они же тоже испытывают при этом массу неудобств. То есть как бы они же тоже в некоторой степени пострадавшая сторона. Вот. И мне кажется, что об этом тоже как-то, в общем, иногда стоит задуматься, что это обоюдное неудобство.
Спасибо, Екатерина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну Радио Свободы. Об отношениях со свекровью и тещей в программе «Личное дело» сегодня размышляют психологи Екатерина Кадиева и Константин Сурнов. Слушатель на линии у нас. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир Семенович, я из Москвы, и представитель, как говорится, старшего поколения. Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что вы часто на подобные передачи, касающиеся вот таких вещей, приглашаете психологов профессиональных. Это очень специфическая публика, вы это учите, которая в основном общается с теми, кому плохо. Вот к ним идут те, у кого плохо. Плохо с собственной психикой, плохо с психикой окружающих их людей, плохо взаимоотношениями, часто из-за себя. И у них обостренное восприятие от всяких отношений. Это уже я не первый раз это слышу. Вот у вас там по сексуальным вопросам такие были товарищи. Вот. И я имел друзей, которые психиатрами работают и психоневрологами, и на них даже жены жалуются, что он постепенно все больше становится психом. Это друзья моей семьи.
Владимир Семенович, ну, во-первых, наша программа называется «Личное дело», и задумана она как разговор о как раз психологических проблемах каждого из нас, поэтому естественно, что экспертами на свою программу чаще всего я приглашаю профессиональных психологов, которые, кстати, тоже люди и сталкиваются не только с теми, кому плохо и кто несчастен, но и имеют возможность наблюдать и какие-то счастливые ситуации, и достаточно гармоничных людей. Ну, это мой комментарий просто как модератора. Константину Сурнову слово передаю.
Да, я бы согласился с Владимиром Семеновичем, и более того, уже давно осознанно психологами, что психологические теории, которые на материале изучения больных людей потом пробуют сделать обобщение и эти же закономерности приписать или вменить в обязанностях носить здоровым, это дурные теории. К таким относятся в этом отношении ортодоксальный психоанализ. Но давно уже, Владимир Семенович, очень давно, не меньше 50 лет, развивается внутри психологии очень мощное направление, где от этого отказались. То есть изучают именно здоровых, именно счастливых, именно самоактуализированных, и на этой основе хотят понять, что же нужно сделать с не совсем счастливыми, чтобы они стали лучше. И еще я согласился бы с вами в том, что все-таки современный психолог в русле этой гуманистической традиции – это человек, который к больному даже человеку относится как к здоровому. А вот ортодоксальный психиатр – это действительно человек, который даже к здоровому относится как к больному. И, ну, психиатрия – это наука о болезнях, но психология совсем не так.
Спасибо, Константин. Екатерина?
Я семейный психотерапевт, и я как раз вот не согласна, например, даже, скажем так, с Львом Толстым, который считает, что все счастливые семьи счастливы по-разному, а наоборот, несчастные несчастливы своим способом. На мой взгляд, ровно наоборот. Когда семья несчастлива, это действительно несколько типовых, скажем так, ситуаций, что происходит и почему они несчастливы, а способы, как люди строят свое счастье, просто столько много, что я просто не устаю удивляться разнообразию тому, как вот каждая семья, каждый человек может найти свой путь, как стать счастливым. И действительно, мы говорим только о тех, у кого есть проблемы. Ну, наверное, они-то и слушают наши передачи. Если проблем нет, то, наверное, людям это не очень надо.
Спасибо, Екатерина. И примем еще звонок, посмотрим, есть проблемы или человек хочет рассказать о том, что у него все хорошо. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать в противовес Владимиру Семеновичу, что передача очень интересная, и ведут ее люди интеллигентные и по-доброму. Именно поэтому я обращаюсь к вам с просьбой и вопросом. Это сигнал СОС. У нас с невесткой не сложились отношения. Мало того, нам не дают общаться с внучкой. Где и как можно было бы связаться с вами вне передачи, а где-то вот в каком-то другом месте?
Спасибо вам за добрые слова в адрес нашей программы. Напишите на адрес Радио Свобода письмо просто с вашей конкретной ситуацией. Мы подумаем, чем мы можем вам помочь и как вас проконсультировать, и что можно сделать в вашей ситуации. Екатерин, судя по письмам, которые пришли к нам на сайт, можно вывести такой конспект предложений, что нужно сделать для того, чтобы избегать конфликтов межпоколенческих в семье. И, в общем, конспект довольно простой такой получается. Раздельное проживание все-таки ставится на первое место, вопреки тому, что вы говорили. Любовь к жене, почтительное отношение к старшим. Это я дословно цитирую письмо от нашего слушателя Сурен, его зовут. И сюда, наверное, можно добавить еще стремление избегать острых дискуссий с тещей и со свекровью, в свою очередь, на политические, религиозные и национальные темы. То есть на любую из трех тем, которая может вызвать какой-то острый конфликтный спор. Вот если все так просто, почему даже у очень образованных и очень тонких людей возникают конфликт за конфликтом? У семейных психологов работы все прибавляется, а количество анекдотов с каждым годом все увеличивается на эту тему.
Да, вот тут три разных темы. Во-первых, значит, я согласна с Суреном, что действительно то, что он рекомендует для счастья, для семейного счастья, это очень разумные советы. Действительно хорошо жить отдельно, потому что это означает некоторую самостоятельность семьи, да, как единицы молодой семьи. Действительно, что там второе было? Жить отдельно.
Любовь к жене.
Любовь к жене, конечно, это хорошая основа для любого брака, с этим мы не станем спорить. И почтительное отношение к старшим – это тоже отличная вещь, которую как бы мы все хотели бы получить свой адрес в старости, честно говоря, но не всегда готовы делать в адрес других. Мне кажется, что когда он говорит о том, что не нужно вступать в дискуссии на какие-то острые темы со старшими людьми, это тоже же тема про уважение. Да, они старые люди, у них есть свое мировоззрение, и это тоже такое неуважение спорить с ними. Действительно, это такие хорошие трикитаны, на которых можно построить счастливый брак. Просто очень трудно следовать всем этим рекомендациям в действии, да, там не спорить с тещей и так далее. Вот, дальше вы сказали, что у семейных психологов растет работа, и это плохо. Я не считаю, что это плохо, я считаю, что это хорошо, потому что если человек идет к психологу, это означает, что он, по крайней мере, осознал, что у него есть проблема. И это уже первый шаг к ее решению. То есть, наоборот, это означает, что большее количество людей готовы меняться сами, задумываться о своих отношениях и как-то делать их лучше.
Мы попробуем принять еще раз звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, я из Петербурга, Галина Алексеевна.
Слушаем вас.
Я со своим мужем в браке 47 лет, 48 год, это уже стаж. Его мама, моя свекровь, царство небесное, была настолько мудрой, она старалась брать все стороны, острые углы на себя. Она всегда придерживалась моей стороны. Но после... Возможно, в возникновении конфликтов она мне всегда очень корректно высказывала, что в чем я не права, в чем права. Но всегда старалась в силу своей мудрости принимать мою сторону. Я усекла вот эту мудрость. Моя дочь со своей свекровью и с мужем прожили в однокомнатной квартире. Свекровь спала на кухне. Я ей тоже вносила вот эту мудрость. Ты вышла по любви. Она, мама твоего мужа, умей уважать и ценить ее достоинство. Уступи один раз, и тебе уступят 10 раз. И действительно, дочь прожила, царство небесное, ее не стало. 20 лет. В этом году была бы серебряная свадьба. Зять мне сказал, вы однолюбы, я не хочу изменять ей, ее памяти. 5-й год, он один. Я считаю, что сила, прочность брака состоит от, в зависимости от мудрости старшего нашего поколения, которое извлекло ошибки из своих возможных неверных шагов. И вот это, извлекая вот эту вот возможность внесения ошибок в молодого, брак молодого поколения, стопорить их.
Спасибо, Галина Алексеевна. Константин Сурнов, прошу.
Вот то, о чем говорит Галина Алексеевна, очень важно. В народе об этом говорят так: красота до венца, а ум до конца. Ум – это очень важно. Но не всем так везет, что теща является совокупностью всех совершенств, тем более свекровь – это еще сложнее. И в этом случае надо уметь выстраивать отношения вот в той ситуации, о которой говорил, сказано в письме Сурена. То есть уметь спорить, не соглашаться совсем, но и не оценивать, не вступать в спор ненужный. Говорить вместо того, чтобы «нет, я не согласен», говорить «ага, вот как, вот как». Или просто говорить «да, да, 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 но нет». Вот примерно так, как...
Вы знаете, у нас в почте есть письмо, Дмитрий его прислал. Вот совершенно другая позиция. В свое первое брачное утро я пригласил родителей на разговор и объявил им в присутствии молодой жены свою позицию. Суть ее сводилась к следующему. Хотят того все присутствующие или нет, но конфликты в жизни неизбежны. Поэтому с этого дня, и пока мы будем жить вместе с женой, в любых конфликтных ситуациях с любым из вас для меня всегда будет права моя жена. Даже если при этом она будет совсем не права. И пару раз мне пришлось действительно демонстративно и жестко напоминать родителям о своей позиции. Именно в тех ситуациях, когда жена была, на мой взгляд, не права. После чего я говорил наедине с женой о том, в чем, на мой взгляд, она была не права. С того первого дня и моего антиродительского демарша прошло 17 лет. У нас растут мальчик и девочка, отношения с родителями в рамках между хорошими и отличными. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. У нас даже нет возможности прокомментировать это письмо. Я благодарю за участие в программе психологов Екатерину Кадиеву и Константина Сурнова. Для вас сегодня работали режиссеры Елена Колупаева и Николай Ершов, опрос Анастасии Деевой. Звонки принимала Надежда Перцева. Вела программу ее автор Татьяна Ткачук. До встречи.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.